Приветствую, дорогие друзья.
Мы уже говорили о чем. Следопыты все уже сказали. И гости, и наши следопыты, да. Так уж получается, что темы очень как-то так перекликаются. Вы наверняка обратили внимание, что у следопытов есть свой флаг, есть своя определенная символика, есть гимн, который они здесь пели, да? Есть форма, да? Есть знаки отличия, награды, чуть ли не своя конституция, да? Обратили внимание. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мне бы хотелось бы затронуть одну из этих символик, которые сегодня здесь были представлены. Вы видите вот этот флаг, да? Мне хотелось бы немножечко сегодня поразмышлять о флагах. Да, и о знаменах, о стягах, как угодно это назовите. Вот если бы, ну так, гипотетически представим себе, если бы у нас появилась бы возможность сделать флаг нашей церкви. Представили, да, насколько это, конечно, возможно. Вот скажите, пожалуйста, что бы на этом флаге было бы изображено? Ведь наверняка у следопытов есть разъяснение вот этих символов и значений, да? Вот скажите, пожалуйста, если бы был бы флаг у нашей церкви, что бы там было бы изображено и почему? Как вы думаете? Триангел, Библия и сердце. Хорошо, еще что можно было там изобразить? Ну, заметьте, казалось бы, простой такой вопрос, но на самом деле он не такой уже простой, и чтобы на него ответить, нужно, конечно, серьезно подумать и серьезно все взвесить. А лучше изучить такую науку, как вексилогия. Это наука о флагах. Да? Ну, можно туда еще пару наук подобных добавить, да, которые нам надо было изучить, чтобы создать подобный флаг. Но невольно напрашивается вопрос. А надо ли нам это? Зачем нам это нужно? Конечно, нам не нужно изготавливать никакого флага, знамени или стяга, но это вопрос для рассуждения. Это вопрос для того, чтобы провести некую аналогию или параллель между физическим и духовным. Ну, к примеру, давайте немножечко так напряжем свой уже, наверное, утомленный отсутствием кислорода мозг. Да, и подумаем, где используются флаги? В армии есть флаги, да? Хорошо. Где еще? Правительство. Да, то есть каждое государство представляет, да, свой флаг, да, как одну из символик государства. У государства есть герб, гимн, да? И флаг – это тоже как бы отличительная особенность государства. Хорошо, еще, может быть, есть какие-то… Ну, в армию, флот, да, авиация, да, это все армия, давайте так вот обобщим. Чтобы... Ну, в спорте тоже представляется флаг государства, да, который спортсмен, по которому спортсмен наступает. Ну, например, у Портвино есть свой флаг?
Конечно.
У регионов разных, областей и так далее, есть свои флаги. У организаций общественных, коммерческих тоже бывают свои флаги. То есть, как бы, круг использования достаточно широкий. Да? Ну, вот давайте теперь подумаем, как бы, как провести параллель между физическим и духовным. Ну вот мы сказали о том, что у государства есть свой флаг. Но скажите, пожалуйста, мы с вами граждане Царства Божьего? Конечно, по крайней мере стремимся туда, да? Быть гражданами этого царства. А царство это значит тоже какое-то государство, да? Где должен быть флаг. Правда? Как же отличать одно государство от другого? Должен быть флаг, правда? И сам Христос говорил о том, что когда он говорил, у него много есть текстов и слов, где он говорит о царстве своем. Именно как о царстве, да? И притчи есть. А в Нагорной проповеди он вообще говорит, ищите царство Божьего, да? То есть стремитесь. Хорошо, мы сказали, что армия тоже имеет свои флаги, правда? А мы можем себя назвать воинами?
Нет.
Разделились мы. Да. Тем не менее, мы можем себя назвать войной, потому что послание к Ефесянам, 6 глава, апостол Павел в этом послании ясно четко говорит, что «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Ну, все нормально, то есть ничего об армии не говорится. А дальше он говорит, облекитесь во все оружие. Да, то есть будьте снаряженными воинами, чтобы вам дальше, он говорит, можно было противостоять против козни дьявольских. Потому что наша брань, кто сражается брань, воины, да? Дальше он говорит, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов, духов злого поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. О войне это сказано? О войне. Нам обращены эти тексты? Нам. И мы сами в войне, мы сами в армии. Поэтому уже есть две причины, по которой у нас должен быть свой флаг. Да? Вообще таких параллелей можно проводить множество. Но суть, я думаю, понятна, и поэтому мы остановимся, если мы переводим физическое в духовное, то, соответственно, и флаг наш должен быть каким? Из материала? Духовным, конечно, совершенно верно. Флаг наш должен быть духовным. Помните ответ Христа Пилату, когда тот задавал вопросы о его царстве? Да? И Христос очень четко перевел из физического в духовную, да, вот этот разговор. Помните, что он ответил, «Царство мое не от мира сего. И если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Значит, он еще раз повторяет, что царство мое не отсюда. Да, то есть другие принципы у этого царства, другие взгляды на отношения между царствами у этого царства Божьего. Хорошо, если говорить о значении флага вообще, то в каждом отдельном случае оно исполняет свою определенную роль. Например, государственный флаг, национальный или принадлежащий какому-то региону, организации или движению, имеет определенную символику, но это интересно только таким наукам, как геральдика или вексилогия. Но по сути своей, наличие или присутствие флага на каком-то месте, это своего рода заявление. Заявление всем присутствующим, что мы здесь, что представители нашего государства находятся сегодня здесь. Или что вот это здание, это учреждение принадлежит именно этому государству. И мы здесь. Вообще, если немножечко так вдаться в историю флагов, то родина флагов находится не на суше, а на море. Морякам важно было издали определить принадлежность того или иного корабля. С большого расстояния гораздо легче рассмотреть простой по рисунку и большой по размеру флаг. Поэтому флаги на крупных парусных кораблях, например, в 17-18 веке, были в длину зачастую более 10 метров. Представляете, да, какое полотнище там было? И состояли обычно из цветных полос. Постепенно флаги, используемые в море, они перекочевали и на сушу, уменьшились немножко в размерах. Вот. Но суть их и назначение остались те же. Обозначить, да? Показать, кто здесь присутствует. И если это флаг моего государства, да, значит, здесь есть представители моего государства. Что же касается военных флагов, знамен и стагов, то тут вообще можно говорить долго и много. Но мы этим сейчас заниматься не будем, а остановимся лишь на одном таком понятии, как стяг. Почему? Потому что назначение его достаточно, вот это назначение стяга, это достаточно яркая аналогия с духовной стороной нашей сегодняшней темы. Итак, стяг. Это длинный шест, на котором изначально крепились яркий клиновидный кусок ткани и разного рода атрибуты, которые нам сегодня не очень интересны, так как нам важно знать назначение стяга, а не его форма. Со временем стяг преображался, ну, клиновидной формой, понимаете, да, как он выглядел? Шест, да, и как бы вот такая флаг. Это использовали в армии, этот флаг, листак использовали в армии. Со временем он преображался, и само слово «стяг» со временем вышло из употребления, и его сменило слово «знамя». Ну, по сути, оно также осталось тем же. Во время походов, военных походов, читаем мы в одной энциклопедии, стяг снимали с древка и перевозили в обозе вместе с оружием и доспехами. То есть, посмотрите, стяг нужен был уже не как флаг государственный, да, чтобы обозначить, а стяг, у стяга было другое назначение. Вот об этом назначении мы сейчас немножечко почитаем. В древности стяг тоже мог быть громадного размера, его установка требовала значительного времени. И в летописях мы встречаем такие выражения «не поставивший стяга», что могло означать «внезапная атака противника». Да, то есть, как бы, вот этот стяг не успевали поставить. Или, например, «быть застигнутым врасплох». Выражение «поставить стяг» означало «объявить войну». Во время битвы стяг, как правило, устанавливали в центре войска на возвышенности. Падение стяга вызывало замешательство в войске. Послушайте внимательно здесь, потому что, когда мы будем проводить аналогию с духовной нашей жизнью, да, то здесь будет очень важный момент. Стяг устанавливался в центре войска, да, и на возвышенности, на высоком древке. Поскольку падение стяга вызывало замешательство в войске, поэтому в войске, то на охрану стяга устанавливались особые воины, стяговики. Это особо подготовленные воины, которые должны были не дать возможность упасть стягу, или чтобы его захватили. Враг, напротив, бросал на стяг основные свои силы. Под стягами происходили самые жаркие схватки. В летописи при описании битвы, например, на Руси, пишут так: «Косицы стяга простираются ярко области». Ну, на старославянском, да, что означало успешный ход битвы. То есть пока стяг стоит, битва продолжается, значит, как бы все нормально. Поражение описывалось как стяг токсикоша, да, то есть вот стяг был повержен. Вот. И это означало, что это войско проигрывает. Как мы видим, стяг в военном деле играет не последнюю роль. В бою, например, он выполнял функцию психологической поддержки. Стимул или напоминание воину в момент опасности, страха или боли о том же, за что он сражается, за что проливает свою кровь. Это своего рода такая мощная визуальная мотивация солдат для того, чтобы они продолжали бой. Именно поэтому использовалось именно длинное древко, устанавливалось на возвышенность, чтобы все видели. Именно поэтому он был больших размеров, чтобы издалека было видно. Именно поэтому и враг пытался в первую очередь уничтожить стяг, чтобы сломить боевой дух противоборствующей армии и за счет этого поднять свой боевой дух. Если вспомнить мою гипотетическую идею о создании церковного флага и о переводе этой идеи в духовную плоскость, то, исходя из этого небольшого экскурса в историю флагов, знамен и стягов, можно сделать два вывода. Итак, флаг нужен нам для чего? Во-первых, как заявление миру о том, что мы здесь, и мы не такие, как все, потому что мы не граждане земного царства, а граждане какого царства? Совершенно верно. И во-вторых, флаг нам необходим как военный стяг, напоминающий нам о том, за что мы сражаемся, необходим нам для мотивации нас не сдаваться и преодолевать страх, боль, депрессии, разочарование и так далее и тому подобное. Теперь давайте мы более подробно и более практично поговорим об этих двух понятиях. Помните вопрос в начале проповеди? Я не так просто его задал, я повторю его, только речь уже здесь пойдет о духовном флаге. Что же должно быть изображено на нашем духовном флаге нашей церкви? Чтобы это было одновременно и заявление миру, да, и мощная мотивация нас в духовном бою. Что же должно быть изображено на этом флаге? Библия. Хорошо. Еще, может быть, есть предположение. Смелее, смелее. Не бойтесь быть неправильно понятыми.
Христос.
Христос. Хорошо. Кто там еще что-то сказал?
Сердце, корона.
Три ангела, сердце, корона. Теперь, пожалуйста, вот все, что вы сказали, вот попробуйте это с духовным соединить. Как это духовно изобразить? Как это духовно изобразить? Ну, не буду как бы тратить сейчас на это время. Вот. Здесь Галина Ивановна, например, сказала, что должен быть изображен Христос. Да?
Крест,
да. Ну, да, если как бы вспомнить слова Павла, который говорит, ничего не хочу знать, кроме Христа, и при том распятого, то может быть, да. Соглашусь. Вот. Но, тем не менее, все равно на кресте кто будет? Христос, да? Например, попробуйте, вот на ткани это можно легко изобразить, правда? Можно, да? Вот, но даже, знаете, в средние века, да какое среднее, даже не тоже в среднее, в России даже, ну да, в принципе, в средние века, только в России, да, тоже на стягах на военных изображался Христос. Ну давайте как бы обратимся к Библии, да? И что нам Библия говорит по этому поводу? 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы вот избраны, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Возвещать совершенство, призвавшего вас. Флаг для чего? Помните, я говорил, государство. Когда речь шла о государстве. Для чего нужен был флаг государства? Заявить миру о том, что мы есть. Да? Вот то же самое здесь говорит Петр. Что, чтобы возвещать, то есть заявить миру о ком? О совершенстве, призвавшего вас из тьмы в чудной своей сфере. То есть флаг должен быть. Люди должны что-то увидеть. Посмотрите, не услышать, а что-то увидеть. То есть слов недостаточно. Почему недостаточно? Ну давайте такой пример можно привести. Приезжает в какую-то страну посол. Да, допустим, я не знаю, встреча послов всех стран, да, представителей стран. На таких встречах часто вывешиваются флаги тех стран, которые присутствуют на этом мероприятии. И представьте, кстати, приезжает посол наш, с нашей страны, с России, да, а флаг не вывесили. Но говорят о том, что где-то ходит он здесь между всеми, да? Но его заявление, его вот, не предвидит. Если, люди когда приходят, да, они смотрят, ага, эта страна присутствует, так присутствуют все. А России нету. Хотя говорят, что есть. То есть слов бывает иногда недостаточно. Особенно в последнее время, когда говорят много. И нужно что-то, чтобы можно было увидеть. Ну, на этот счет у Христа есть замечательные слова, которые обращены к его слушателям, ну и к нам с вами тоже. «Вы свет мира, — говорит Христос, — не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажечь свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит в своем доме». Да? То есть то, что я сейчас сказал, то же самое говорит и Христос. Точнее, это я говорю то, что он сказал. Да, его цитирую больше, да? А вот дальше он говорит, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Духовная сфера очень важна для каждого из нас. Но в то же время духовное без физического не может существовать. По крайней мере, здесь, на этой земле. Мы можем с вами быть духовными людьми, Мы можем с вами читать Священное Писание, мы можем с вами размышлять. Но если это не находит места или отражения в нашей повседневной жизни, если это не материализуется, то это не больше, чем просто информация, которую я услышал и все, и которую я забыл. Но Христос говорит, ну чтобы они, люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Чтобы люди видели флаг ваш, говорили о том, видя вас, сказали, да, этот человек, или этот представитель, он принадлежит вот этому государству. Вот еще один текст, который говорит, что для этого нужно. Что нам нужно, чтобы, скажем так, вот это преобразование духовного и физического происходило. 1 Петра, 2 глава, 3, 5 стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеком и отверженному Богом, Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое». Смотрите. Что нужно для того, чтобы мне, моя жизнь стала флагом? Он говорит о том, что есть некий камень. Да? И любой приходящий к этому камню тоже становится кем? Камнем. Камнем, из которого строится дом духовный. И поэтому всякий человек, приходящий к Христу, поскольку камень здесь Христос, да, то кем он становится? Христианином. То есть он становится таким флагом. Его жизнь становится этим флагом. И чтобы наша жизнь стала флагом, можно к кому приходить? К Христу. Итак, кто на флаге должен быть изображен? Чтобы стать мне воплощением, если мы духовно размышляем, но чтобы стать воплощением здесь, вот в моей повседневной жизни, на работе, дома, что я должен сделать? Кто должен быть изображен на этом флаге, что я должен сделать? Христос должен быть там изображен. Давай запутал, да? Сидим физически. Христос, конечно, должен быть изображен, потому что приходя к Нему, приходя к Нему, я преображаюсь от Него. Теперь, что касается мотивации в бою. Мы говорили о государстве, да, о флаге как о государстве, теперь о флаге как о военном еще поговорим. Там же апостол послание Петра, 1 послание Петра, 5 глава уже. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Дальше написано: «Противостойте ему твердую веру и зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». То есть мы видим, что что враг налицо. Наличие врага есть. Правда? Никто не сомневается, что есть. Хорошо, замечательно. И дальше Петр говорит, что помимо врага, еще один здесь момент очень важный, то, что я, как воин, в поле не один. Здесь написано, что такое же случается и с братьями, да? Братья мои тоже противостоят. То есть все мы, это армия, это группа людей, которая противостоит дьяволу, да? Дальше Петр говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым ему славы и державы во веки. Аминь». Посмотрите, о чем говорит. Помните, я говорил, обращал ваше внимание, что какую роль играет военный стяг. Это поддержка. Это психологический такой стимул, да, когда я вижу, значит, я считаю, что я не один, я могу сражаться дальше. И я помню, то есть это напоминало еще такое о том, что ради чего я сражаюсь, да. И вот здесь мы видим о том, что Есть и в духовной сфере тоже подобная вещь, да, подобный стимул. Это то, что Христос, если Он на флаге, да, Он тоже совершит, утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми противостояние это. То есть мы на флаге опять видим Христа. Кстати, в конце 14 века на русских стягах начали изображать лик Спасителя. Стяги с изображением Спасителя начали называться знамением. Конечно, позже стали изображать и Богородицу, и Георгия Победоносца, но идея с изображением Христа очень знаменательна для нас сегодня. Сам Христос сказал: «И как Моисей вознес змея в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, то есть, смотрите, Христос говорит, что если вы смотрите на Меня, распятый, да, как сказала Елизавета Александровна, а до нее апостол Павел, да, то тогда у нас есть возможность или есть шанс не погибнуть. Христос – наша мотивация и пример. И об этом еще было предсказано задолго пророком Исаии. 11 глава, 10 стих нам говорит: «И будет в тот день корню Иессею, который станет как знамя для народа, обратятся язычники, и покой его будет слава». Посмотрите, о чем здесь говорится. Что Христос станет знаменем для язычников. Для нас с вами, дорогие друзья, для нас Христос знамя. Ну, возможно, это все звучит как-то абстрактно, хочется какой-то конкретики, применительно к нашей повседневности, да? Ну, в качестве примера можно привести сынов Заведеевых. Помните, которые пришли с матерью к Христу? Помните, сколько они пришли? Когда придет твое царство, когда ты тут все утвердишь, одного посади справа, другого слева, ну, чтобы они при тебе всегда были, да? Но Иисус же, написано, подозвав их, сказал им, смотрите, Он ставит противовес свое царство, царство земное. Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугой. И кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Задумайтесь. Сколько бы проблем меньше было бы, или насколько проблем бы меньше было бы, если бы мы этот принцип применяли в своей жизни. Если мы свою гордость не ставили наверх. А если бы я смирялся, и насколько бы более чистые наши отношения были. Ведь потому что именно гордость, именно, скажем так, желание быть выше другого, умнее другого, сильнее, красивее и так далее, вот это первенство, оно зачастую портит очень сильно отношения. Сегодня здесь уже сюда кто-то читали, по-моему, не помню, все похожие. Пусть мы читали это в притчах 17 главы, 25 стих. Кто хочет быть, иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязан, нежели чем брат. Да? Кто хочет быть дружелюбным, сам будь. Ну, и кто хочет иметь друзей, сам будь дружелюбным. Да? Простой принцип. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. Опять же, задумайтесь, если мы это постоянно применяли в своей жизни. Сколько бы проблем исчезло бы. скольких бы сражениях мы одержали бы победу. Но даже и тогда, когда все-таки происходят вот эти встречи, недоразумения между нами, то даже Бог и здесь предусмотрел возможность, чтобы мы, скажем так, изменили ситуацию. Да? Чтобы мы шли навстречу, на примирение, да. Один апостол говорит, что если возможно, будьте со всеми в мире, да, то есть идите, примиритесь, да. Если голоден враг твой, накорми его, да, и так далее, и так далее. Множество текстов, которые тоже есть, где, скажем так, есть такая своего рода реабилитация вот этих испорченных отношений. Вот еще пример. Тоже хорошо известен вам стих. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Сколько бы побед мы одержали бы на этом фронте, осознавая эту истину? Сколько разочарований, депрессий прошло бы мимо нас, не коснулось бы нас? И таких примеров, дорогие мои братья и сестры, можно приводить много. Я думаю, что у каждого из нас могут быть подобные опыты побед на этом невидимом, но в то же время достаточно ощутимом духовном поле брани. При условии того, что на нашем стяге, на нашем флаге видно изображение Христа. Этот духовный флаг, о котором мы сегодня с вами говорим, это вполне реальный флаг в нашем физическом мире. Реальным он способен стать в нас с вами. И как заявление миру о царстве, которое однажды наполнит всю землю, согласно пророческому сну Навуходоносора, и как поддержка в этом великом противостоянии против духов злобы поднебесной. Пусть Господь благословит нас, каждого, видеть этот флаг, устанавливать этот флаг, нести этот флаг в этом мире, чтобы и как можно больше людей узнали о Господе, и чтобы нам самим не потеряться в этом, на этой вражеской территории. Аминь.